Добрый всем вечер. У микрофона Раменского радио Инна Долгова. За режиссерским пультом и принимает ваши звонки Ирина Коняева. По телефону 46-393-27. Свои вопросы сегодня вы, уважаемые радиослушатели, можете адресовать Ирине Викторовне Блохиной, заведующей первым кардиологическим отделением Раменской районной центральной больницы, районному кардиологу. Начинаем прямой эфир. Знакомлю вас с нашей гостьей. Ирина Викторовна – коренной житель нашего города. Закончила 8 классов в школе номер 2, а затем медицинское училище, фельдшерское отделение с отличием. Затем учеба в Первом медицинском институте, потом Академии имени Сеченова. Ординатура на клинической базе этого же института – 2 года учебы. Затем Ирина Викторовна работала в Москве в городской клинической больнице номер 20 врачом-кардиологом-реаниматологом. Но раменские корни взяли вверх, и в 2003 году Ирина Викторовна перешла в Раменскую центральную районную больницу. Сперва это в блок интенсивной терапии, и с 2007 года она возглавляет первое кардиологическое отделение, врач высшей категории. Замужем у нее 2 взрослых сыновей, 25 и 18 лет. Когда она об этом мне сказала, я очень удивилась, потому что Ирина Викторовна обаятельная молодая женщина. Итак, как вы поняли, разговор у нас сегодня пойдет о сердце. Вот есть такая пословица: голова болит, значит, она есть, а на сердце мы не обращаем внимания до тех пор, пока оно не даст сбой. С последними ударами сердца заканчивается наш путь на земле. Как продолжить жизнь нашего сердца? Вовремя распознать начинающиеся заболевания? Вот на эти и другие вопросы и будет отвечать Ирина Викторовна. Напомню, наш телефон 46-393-27. И немного статистики. В мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 17 миллионов человек. В России 53% всех смертей от заболеваний сердца и сосудов. В Московской области более 800 случаев на 100 тысяч населения. Ирина Викторовна, вот в старой советской песне есть такие слова. «Наше сердце – пламенный мотор». Вот сердце действительно мотор, ну, насос, что ли, по перекачке крови в нашем организме. Вообще, что такое вот сердце, немножечко такую характеристику этого нашего самого главного органа.
Ну, наверное, как врач-кардиолог я скажу, что сердце, конечно, это один из важнейших органов в нашем организме, которое обеспечивает кровоснабжением все органы и ткани, от волосиков до пяточек, до ноготочков, до, я не знаю, мельчайших клеточек нашего организма. Сердце помогает доставлять туда кислород, питательные вещества и в то же время забирать оттуда вредные вещества и через почки, через дыхание, через ткань все это выводить наружу. Поэтому, если бы не наш орган, наверное, бы мы были бы все страшные, старые и вообще бы умерли.
Ну вот сегодня мы поговорим о самых распространенных заболеваниях, с которыми сталкиваемся в жизни, а вы в своей медицинской практике. Вот самый опасный сигнал от сердца, ну это, конечно же, боль. Боль бывает, появляется, вот если первый раз внезапно, за грудиной, по центру грудной клетки. Человек испытывает жжение, чувство тяжести. Эта боль отдает в левую руку или в спину. Вот это сигналы о приступе чего? Стенокардии, да? А стенокардия – это как бы сигнал, что может появиться инфаркт, да, миокарда. Вот расскажите поподробнее вот об этих симптомах.
Очень с удовольствием,
таких,
конечно, я расскажу. Стенокардия и инфаркт миокарда относятся к большой группе заболеваний. Это ишемическая болезнь сердца. И возникает основное проявление этих болезней – это боль за грудиной. Вы действительно правильно очень даже ее охарактеризовали. В области сердца, за грудиной, которая может носить давящий, сжимающий характер, раздирающий характер. Эта боль действительно может отдавать в левую руку, в левую лопатку, в спину, в челюсть, в шею. Эта боль иногда сопровождается чувством страха. Но если это боль очень длительная, больше 30 минут, то здесь, конечно, в первую очередь надо думать. Уже это те сроки, когда развивается некроз миокарда, и уже ишемия миокарда может привести к инфаркту миокарда. Почему возникает ишемия миокарда? Потому что потребность кислорода, сердца в кислороде значительно снижена. И причина какая? Это, конечно, атеросклеротическое поражение коронарных сосудов. И при первых таких признаках человек должен, конечно же, уметь оказать себе как самопомощь и вовремя вызвать скорую помощь, дабы избежать дальнейшего развития инфаркта миокарда и чтобы вовремя медработники могли оказать помощь.
Расскажите, пожалуйста, какая это помощь, какой она должна быть, если человек, может быть, один живет, или вот у него родственник его, слава богу, окружает в этот момент. Что нужно делать?
Ну, во-первых,
что в аптечке надо, чтобы было под рукой?
Во-первых, конечно, подходы в тактике немножко будут разниться. Если человек уже перенес инфаркт миокарда, эти люди уже, конечно, знающие, они уже все знают. Но для тех, которые возникает такая боль в первый раз, они, конечно, должны знать, как себе помочь. Если есть рядом люди, то, конечно, должны померить давление, потому что тактика немножко изменится. Если это на фоне высокого давления, то, конечно, надо предпринять какие-то меры по снижению этого давления. Но, кроме того, человек всегда должен иметь ацетилсалициловую кислоту и принять целую таблетку внутрь. Кроме того, дома надо иметь и нитропрепараты. Это препараты короткого действия, нитроглицерина. Да, но их надо принимать очень с осторожностью. Конечно, принять положение лежа, потому что люди реагируют на прием этих таблеток, особенно первые дозы, по-разному. Это может и понизиться давление, и закружиться голова, и даже потеря сознания. Но пугаться не надо. Надо, чтобы человек поэтому был в положении лежа, приподнять ему ножной конец, и все, симптоматика уйдет. Но для этого надо иметь дома и нитропрепараты. Под язычок, чтобы это рассосалось. Действие этого препарата, это если истинная коронарная боль, осуществляется очень быстро. Через 1-2 минуты оказывается помощь. Но если боль не проходит, человек должен принять вторую таблетку и не ждать, а вызывать сразу скорую помощь.
Вот самый молодой инфаркт вот в вашей лечебной практике. Вы сказали, что молодеет это заболевание.
Да, увы, к сожалению, инфаркты миокарда в настоящее время молодеют. И на моей практике это был молодой человек, которому было 21 год. Слава богу, он жив, но чем раньше в молодом возрасте развиваются инфаркты, тем они злее, что ли, агрессивнее. Ну и часто бывают, развиваются с осложнениями, с формированиями острых аневризм, с явлениями сердечной недостаточности, с нарушениями ритма. К сожалению, это так.
Вот причина нарушения тока крови часто бывает вот тромб, да? Вот это вот бляшки, которые...
Первый источник, да, конечно, вот... это атеросклеротическое поражение коронарных артерий. Вот эта атеросклеротическая бляшка, которая состоит из плохого холестерина, по стечению обстоятельств, по разным причинам, вдруг начинает изъязвляться. И на эту изъязвленную ее поверхность, как пчела на мед, налетают тромбоциты, которые оседают на этой изъязвленной поверхности, склеиваются и формируют тромб, который и является уже причиной закупорки сосуда и развитию некроза миокарда, появления вот этих болей.
И бывает, что и смертельные случаи, да, когда такая вот закупорка происходит, вот это отрыв вот этой вот, да, тромба.
К сожалению, инфаркт миокарда – это одно из серьезнейших заболеваний сердечно-сосудистой системы, и, конечно, смертность при таких заболеваниях достаточно высокая.
То есть надо очень следить за состоянием холестерина, да,
конечно,
в организме,
конечно,
в крови,
конечно,
за давлением. Ну,
конечно.
А мы об этом еще позже поговорим. Спасибо. Ирина Викторовна, вот теперь поговорим о тахикардии. Как распознать, действительно это заболевание или просто учащенное сердцебиение? Оно же бывает, например, при беге, при быстрой ходьбе. Вот причина возникновения тахикардии и как себя вести при внезапности, что принимать, какое лечение, ограничения, можно ли заниматься физической нагрузкой.
Вот ну, что такое тахикардия? Тахикардия – это учащение сердечных сокращений выше 100 ударов в минуту. Вот это называется тахикардия.
То есть 100 – это норма, да, у здорового
человека? Да, 100 – это считается еще норма. Это причины ее бывают очень разные, как действительно физиологические, связанные с бегом, спортом, с нервным стрессом. Это нормальная реакция организма. Но бывает и патологическая. Это такие пароксизмальные формы тахикардии, которые бывают разные. Бывают наджелудочковые, желудочковые, и степень выраженности клинической при таких тахикардии бывает очень разная. Иногда при желудочковых, особенно тахикардии, люди даже теряют сознание. Поэтому, конечно, если вы отмечаете у себя приступы внезапного, учащенного сердцебиения, под 200 даже ударов в минуту, как мы в народе говорим, как у кролика сердце стучит, то это, конечно, первые звонки необходимости обратиться к врачу. Но в тех случаях, когда это физиологическое учащенное сердцебиение, здесь надо обратить внимание, как организм восстанавливается после прекращения вот этих вот каких-то внешних факторов – физической нагрузки, психоэмоционального стресса. Конечно, всегда людям надо знать – не паниковать, если вдруг что-то появилось, учащенное сердцебиение, а наоборот – успокоиться, может быть, какой-то определенный аутотренинг, может быть, где-то принять валерьяночку, может быть, и карвалол, волосердин что-то принять, ну, в зависимости от степени испуга человека. Особенно всегда страшно, когда это первый раз. Но не паниковать, а взять себя в руки, осознать причину, обдумать, оценить, вследствие чего это. Потому что, конечно, тахикардия бывает у людей ну, с какими-то проблемами. Низкий гемоглобин. Заболевание щитовидной железы, проблемы с сердцем, любая интоксикация, любая инфекция, любая температура. То есть, это компенсаторная тахикардия. То есть человек должен осмыслить, понять, и даже при необходимости, если он осмыслил, что это не физиологически, конечно же, все равно обратиться к врачу. Конечно, чтобы обследоваться, снять кардиограмму, подтвердить наличие ее.
И чтобы мы назначили правильное лечение.
Ну, конечно, потому что каждая тахикардия лечится по-своему.
Спасибо. Аритмия – это нарушение правильной работы сердца. Как это проявляется? Что такое мерцательная аритмия?
Ну, действительно, аритмия, вы очень хорошо сказали, что это неправильный ритм сердца. Когда сердце стучит неправильно, часто, или люди говорят перебои, они могут оценивать по-разному. Но на кардиограмме это действительно сокращение миокарда происходит неравномерно. Это один из признаков мерцательной аритмии. Отсутствуют зубцы П, это предсердные комплексы, ну, это уже чисто медицинская терминология.
Да,
это очень сложно. Но самый факт, что сердце стучит неправильно.
То учащенно, то замедленно.
Да, то замедленно, но неправильно. Не то, что учащенно и ровно, а именно неправильно, неритмично. Оно может стучать часто-часто, но неритмично. Также это тахиформа мерцательной аритмии. Но бывает и брадиформа мерцательной аритмии, когда сердце тоже сокращается неритмично, но редко, меньше 60 ударов в минуту.
Ну, опять-таки, к врачу обязательно, да?
Ну, это самолечением ни в коем случае. Это обязательно подбор лекарств. Потому что подходы будут разные.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что мы беседуем в прямом эфире с Ириной Викторовной Блохиной, заведующей первым кардиологическим отделением Раменской центральной районной больницы, нашим районным кардиологом. Звоните нам, наш телефончик 46-393-27. Пользуйтесь моментом поговорить со специалистом, врачом высшей категории. Ирина Викторовна, вот работа сердца и артериальное давление – вещи взаимосвязанные. Уже мы вначале об этом говорили. Рост давления обусловлен усилением работы сердца и сужением сосудов. Среди ваших пациентов, конечно, много гипертоников, да?
Артериальная гипертония – это наиболее распространенное заболевание среди сердечно-сосудистой патологии. И артериальная гипертензия, к сожалению, называют молчаливой болезнью, молчаливым фактором риска. Почему? Потому что человек может давно страдать повышением давления, но его не чувствовать. И только лишь, когда появляются осложнения этой гипертонии, инфаркты, инсульты, человек вдруг понимает, да и когда уже к врачам приходит, что он уже давнишний гипертоник, но время, к сожалению, уже упущено. Артериальная гипертензия по своей сути – это один из основных факторов риска развития ишемической болезни сердца. Это та болезнь, которая требует от людей, от врачей внимательного отношения к своему здоровью. Ну, я немножко расскажу, что такое, чтобы люди понимали, да, что как надо... Да. Да,
и даже как правильно измерять артериальное давление, пожалуйста, тоже расскажите. Давайте, как правильно, как это часто нужно делать.
Особенно в домашних условиях.
Обязательно, да-да-да.
Что такое вообще, по сути, артериальная гипертензия? Когда мы ставим артериальную гипертензию? Мы ее ставим в тех случаях, когда артериальное давление выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Нормально вообще давление считается 120 на 80, а 120 до 139 до 89 – это нормально повышенное давление, но нормальное. Все дальше, 140 на 90 и выше, это уже будет считаться артериальной гипертензией. И я очень хочу для слушателей рассказать, как правильно измерять давление в домашних условиях. Первое. Если, может быть, кто-то даже будет и записывать.
Да.
Измерять артериальное давление нужно в спокойном состоянии. Минут 10-15 спокойно посидеть в кресле, на стуле, на диване. Второе. В течение 30 минут до измерения давления человек не должен пить кофе, курить, чай, ну, какую-то стимулирующие препараты принимать, алкоголь. Во время измерения давления нужно же сесть удобно, расслабиться, ноги не складывать в крестик, а чтобы это ровненько стояло. Ну, во второй мы берем манжетку. Манжетка должна...
Надо расслабиться как-то, да?
Конечно,
да?
Конечно, в первую очередь.
И не нервничать, что ты меряешь давление.
Это очень важно, очень важно. Это касается лиц, которые очень, ну, чувствительные, мнительные,
да,
тревожные.
Что сейчас я себе намерю?
Да, это иногда бывает, да. Особенно люди, которые, ну, просто живут с аппаратом.
Да,
каждые пять такие... минут, да. И я даже в своем отделении пытаюсь... Ну, рассказать, объяснить людям, что надо расслабиться, надо, ну, доверять врачам, что чем чаще человек, вот, а зачем мерить? Что-то беспокоит? Нет. Чтобы знать цифру свою. Зачем? Вы изначально себя настраиваете психологически на ложно повышенное давление. Поэтому, конечно, расслабиться, полностью не думать о плохом, не о хорошем, а просто расслабиться. Манжетку целесообразно накладывать на плечо, где-то примерно, ну, 2-3 пальца выше локтевого сгиба. Измерять целесообразно, ну, в 2 раза в день, утром и вечером. Стараться в одно и то же время.
До еды?
Это не принципиально. Самое главное, чтобы это не совпадало, что поел и сразу сел мерить. Или наоборот, ты голодный-голодный, все, у тебя в голове еда-еда, а тут заставляют садиться, мерить давление. Нет, все должно быть разумно, планомерно, и все, чтобы, ну, не торопясь. Измерять надо несколько раз, особенно если это электронный тонометр. Иногда электронные тонометры очень, ну, чувствительные, или наоборот, они измерять надо 3 раза. Первое измерение, как правило, аппарат адаптируется к состоянию сосудистой стенки, к его чувствительности. И следующие 2 измерения еще раз измеряются. И если эти цифры очень близки, а, как правило, откидывается самое большое, например, или самое низкое. Как правило, это первое. И следующие 2 берется усредненное. Вот это будет истинное давление.
То есть первая цифра, она не,
как
не
правило,
совсем точная.
Да, она, как правило, сразу должна отбрасываться.
Понятно. Ну вот врачи приезжают и меряют не электронными аппаратами, да?
Поэтому мы учились этому. Конечно, конечно, мы же учились этому. Это специально с помощью фотоскопа мы слушаем тоны, тона Короткова. Поэтому этому надо учиться.
Но этому надо учиться. Да. Вот этот вот щелчок услышать.
Тон,
это надо...
тон, тон, первый да. тон, пятый тон, когда исчезают они. Это этому мы обучались в институтах, в училищах.
Да, ну все понятно, что вот первая цифра, да, отбрасывается. Я даже это записала, потому что иногда тоже померить надо, и, может быть, неправильно померяешь себе. Ирина Викторовна, сердечная недостаточность. Вот чем может быть вызвана?
Угу.
Симптомы? Тоже вот дыхание учащенное, да, даже угу. кашель появляется.
Угу.
Вот что это за такое отклонение в работе сердца?
Сердечная недостаточность – это одно из осложнений. Ну, первое, это, во-первых, конечно, один из вариантов ишемической болезни сердца. То есть это уже как осложнение поражения сердца какого-нибудь после перенесенного инфаркта, в рамках гипертонической болезни, пороки сердца, кардиомиопатия. То есть все это может осложняться сердечной недостаточностью. Это состояние, при котором сердце не способно обеспечить адекватный кровоток в органах и тканях,
угу.
хотя венозный приток у него нормальный.
Угу.
Конечно, это достаточно серьезное осложнение, и его можно избежать,
угу.
если бы наши пациенты строго соблюдали рекомендациям и выполняли их наших докторов. Клинически оно действительно очень разнообразное и может проявляться у всех по-разному. Но, как правило, это снижение физической активности. Человек не может справляться с той нагрузкой, с которой он до этого справлялся.
Uh-huh.
Его начинает беспокоить одышка, чувство нехватки воздуха.
Uh-huh.
Это действительно тахикардия может появляться. Это могут появляться отеки uh-huh. нижней конечности и брюшной полости, асциты и гидроторексы. Это уже крайняя степень сердечной недостаточности.
Uh-huh.
Но, конечно, это... Лечение не должно быть самолечением.
Понятно. То есть на это надо тоже обращать внимание.
Это надо обращать внимание.
Идти обязательно к спирокотерапевту, потом да, там и уже
первых,
и так далее.
И при первых признаках не сидеть дома, не ждать, когда все это увеличится клинически, не ждать, когда это уже отеки, то стоп, потом голени, бедра, дальше брюшная стенка, не ждать этого. А при первых признаках сердечной недостаточности обратиться к врачам.
Ирина Викторовна, а вот стенокардию сейчас современные врачи называют грудная жаба? Нет, уже нет, наверное.
Ну, честно говоря, уже нет, но в головах всегда это держит, потому что это школа, это классика, и грудная жаба для нас всегда грудная жаба.
Ну вот что это за заболевание?
Стенокардия, я уже говорила, это да, один из классов ишемической болезни uh-huh, сердца.
Uh-huh.
Возникает, это клинический симптом в виде этой боли, которую мы уже озвучивали.
Да,
и возникает
боль вследствие... даже до получаса, да,
да
бывает,
да.
даже вы говорили.
Uh-huh. Но не ждать этих получасов, потому что у всех
страшно,
людей...
Страшно,
да,
когда
да,
сердце болит,
да,
дыхания не хватает.
Да, возникает вследствие ишемии миокарда. И у этой стенокардии бывает несколько классов. Функциональных классов. Первый функциональный класс, когда человек может справиться с любой физической нагрузкой, потому что для стенокардии характерно, что эта боль загрудинная, о которой мы говорили вот в начале передачи, имеется связь с физической нагрузкой. Вот это стенокардия. При первом функциональном классе человек справляется с обычной физической нагрузкой, может пройти... любое расстояние, но чрезмерная физическая нагрузка может привести к появлению симптомов, болезнь за грудиной.
Угу.
И это требует то, что человек должен остановиться. Это первый функциональный класс. Второй функциональный класс, когда симптоматика, вот эти боли за грудиной, появляется у человека, когда он может подняться, пройти, например, 500 метров,
угу.
или подняться выше второго пролета по этажам. Вот если он это преодолевает, и потом появляются боли, это второй функциональный класс. Третий, когда ограничение физической нагрузки появляется уже, человек может пройти всего 100 метров, от 100 до 300 метров, или же пройти всего первый этаж, один пролет. Это третий функциональный класс. И четвертый функциональный класс, или стенокардия малых напряжений и покоя, когда у человека симптоматика появляется уже, то есть при небольшом, физической нагрузки, то есть или даже в покое.
Uh-huh.
Он подвигался в пределах кровати, и уже появляется боль. Это, к сожалению, четвертый функциональный класс.
Понятно.
Стенокардия.
большую роль, конечно, и значение большое имеет профилактика, да, заболеваний, вот, о которых мы говорили. Угу. Кто находится в группе риска? Угу. Вот основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Что такое факторы риска ишемической болезни сердца? Это факторы, которые увеличивают вероятность развития заболевания сердечно-сосудистой системы и их прогрессирования. Факторы риска делятся на два вида. Это модифицированные, которые можно изменить, и немодифицированные. Что относится к факторам, которые можно изменить, модифицированные? Это курение, это ожирение, это гиперхолестеринемия, это артериальная гипертензия, это сахарный диабет. Что относится к немодифицированным, которые мы не можем изменить?
Ну да.
Это пол, мужчины, предпочтение для развития ишемической болезни сердца, возраст, это мужчина старше 55, женщина старше, мужчина старше 50 лет, 55, а женщина старше 60 лет. Даже сейчас еще и возраст уменьшается в пользу помолодения. И генетика, которую, к сожалению, мы тоже что не можем изменить. Поэтому доказано, что снижение каких-то вот изменяемых факторов риска снижает и риск развития ишемической болезни сердца. Поэтому по возможности люди с ожирением, с курением, алкоголь должны с этим бороться. Надо бросать курить, потому что человек, выкурив одну сигарету, изначально увеличивает частоту сердечных сокращений на 10-15-20 ударов в минуту и повышает артериальное давление также на 10-20 миллиметров тутного столба, просто выкурив одну сигарету. А если это делает он пачку в день, две пачки в день, у человека изначально уже организм настроен на то, что и тахикардия, и гипертония.
Да, у меня вот подруга очень располнела с возрастом, просто сильно располнил. И, вы знаете, сразу появились проблемы.
Конечно.
И с сердцем. И вот она ходит когда к врачам, и прежде всего каждый врач говорит, там эндокринолог, кардиолог, похудеть, сбросить вес. Поэтому вот то, что вы сказали, вот эти причины, да, ожирение, курение, вот эта тучность, да, малоподвижный образ жизни, конечно, все это в наших руках.
Конечно.
То, что
конечно,
мы можем изменить.
Изменить, предотвратить и отсрочить свои проблемы со здоровьем.
Правда. У нас вот в городе, вот вы тоже Ременчанка, я Ременчанка, все-таки много возможностей заняться и спортом,
конечно,
и ходьмой,
конечно,
вот даже вокруг озера,
вокруг,
правда?
Да, целую сделали дорожку.
И с детьми погулять, и вот каток этот сейчас открыли, крытый. В общем-то, возможности есть. Летом на велосипедах, велосипеды на прокат. Все в нашей
власти. Достаточно 30 минут активной ходьбы. Не
так.
Надо ни бега, может быть, ни тренажеров, а просто ходьба.
Да.
И это уже считается
выйти
профилактика,
перед сном,
конечно.
Вот так пожилым людям, которые молодые-то они как-то на работу, все-таки туда-сюда, да. А вот пенсионеры уже
конечно,
больше у телевизора,
конечно,
в кресле и.
Конечно, прогулки это полезно. И, может быть, даже я пользуюсь случаем, немножко расскажу про. Может быть, люди сами захотят измерить, понять, есть у них ожирение или нет ожирения. Мы в своей практике используем так называемый индекс массы тела.
Так.
Это отношение.
Беру ручку.
Это отношение массы.
То есть вес.
Вес.
Да? Вес тела. Так, вес.
К росту.
И рост, да.
В квадрате. Рост в квадрате должен быть.
Ага, рост в квадрате.
Да.
Понятно.
Вот если индекс получаемый,
понятно,
который так
вот
называем,
это получается,
да,
это уже ожирение.
Нет. Вот если это все это рассчитать, вес
так
разделить на метр в квадрате, то есть рост имеется не в сантиметрах, а в метрах. Ну, то есть если это 150 сантиметров рост,
так,
то это надо полтора на полтора.
Так, значит, вес делим на...
Рост,
вы сказали формулу.
Рост в квадрате.
Рост в квадрате.
Да, но это метр, чтобы было. Метр,
понятно,
в квадрате.
Понятно, понятно.
Вот если индекс массы меньше 25, от 18,5 до 24,9, это нормально. Если это выше, то это уже расценивается. Если с 25 до 29,9, то это избыточный вес. Угу. А если выше 30, то это уже ожирение. Кроме того, другой показатель – это измерение объема талии, так называемое центральное или мужское ожирение. Угу. Вот если у мужчин объем талии превышает 94, а у женщин 88, угу, то это тоже уже ожирение и требует работы над собой.
Угу. Поэтому я хожу, умираюсь обязательно. Спасибо, это вот очень прям такие вещи, которые действительно надо следить за собой. А вы знаете, как и незаметно, как вот ты иногда и полнеешь. Ну, все, как ты с возрастом, и все, и вот все. Спасибо большое. Ирина Викторовна, вот наш район входит в 4-й медицинский округ Московской области. Это город Бронницы, Жуковский, наш Раменский, Раменский район. В Жуковском у нас сейчас современный кардиологический центр.
Да, сосудистый,
да?
сосудистый
да?
центр. Да.
Вот какая помощь может быть от его специалистов нашим раменским больным? Есть ли у вас связь и с нашим, и с Мониками? Угу. Какая тоже связь? И вот тяжелые случаи направляем туда мы больных, да?
Конечно.
Вот об этом расскажите.
Конечно. Последние года по Московской области открылось 11 сосудистых центров.
Сосудистые
центры. Учитывая то, что мы жители 4-го округа, у нас сосудистый центр – это в городе Жуковском. И действительно существует достаточно тесная взаимосвязь. Больной, вызывая скорую помощь и имеющие признаки подозрения на инфаркт миокарда, с подъемом сегмента СТ, первое, то есть изменения на кардиограмме, определенные признаки инфаркта миокарда, сопровождаемые подъемом сегмента СТ. Второе, это клиника, сохраняющаяся боль в области сердца. Третье, временной промежуток. Чем раньше человек вызвал скорую помощь, тем результативнее и быстрее будет оказана медицинская помощь. Скорая помощь, приезжая на вызов такому больному и видя, что он укладывается по всем параметрам для оказания высокотехнологичной помощи, этого больного скорая помощь сразу везет в сосудистый центр. Но бывает ситуация, что вот не попали они в сосудистый центр от того, что едут со стороны, например, Речиц. Они заезжают в нашу Раменскую больницу, и на уровне приемного покоя доктор из блока интенсивной терапии, который спускается, смотрит, осматривает его и видит, что этот человек тоже успевает для высокотехнологичной помощи, вызывает на себя уже скорую помощь, если, или же с этой скорой помощи, которая его привезла, и также отправляют в сосудистый центр, где ему проводят коронарографию и по необходимости ставят стенды. Кроме того, если возникает ситуация, это в экстренной помощи. Но бывают ситуации плановые, которые вот больной перенес инфаркт, у него постинфарктный кардиосклероз, но у него есть стенокардия, которая его мучает, которая прогрессирует. А он молодой, а он работоспособный, у него еще он может во благо Родины,
конечно,
еще да, поработать.
Да, да.
Конечно, такие больные кардиологами, нашими кардиологами поликлиники отправляются уже на консультацию кардиохирургам в Маньяки, где также проводится коронарография, и в зависимости от ситуации уже это кардиохирурги определяют, больной нуждается в постановке стенда или же аортокоронарное шунтирование. При многососудистом поражении, конечно, это шунтирование.
Да, ну, в общем, это хорошо, потому что все-таки Жуковский у нас рядом.
Конечно, правда? Конечно.
Это даже на полпути к Москве, даже ближе.
Даже ближе.
Это замечательно. Вы у нас и районный кардиолог. Вот скажите, как у нас в районе обстоят дела в наших ФАПах? Какая помощь вот людям с заболеваниями сердечной и сосудистой системы? Принимаете ли, и наверняка принимаете, выезжаете ли вы вот в наши поселки, амбулатории?
Обязательно. Угу. Наш район, мне кажется, один из самых большущих районов.
Да.
Жители нашего района настолько разбросаны аж на границе с Домодедово, это добраться до нашей поликлиники, да? Да. Поэтому, конечно, наши администрации организовываются выезды районных специалистов раз в неделю, а при необходимости, по потребности, они делают, ну, вызовы, если им нужна помощь. Мы выезжаем в районы, в отдаленные участки наших амбулаторий, где проводим прием больных, консультируем их, даем рекомендации. Те, которые могут до нас доехать, приезжают к нам в поликлинику, где и я также принимаю. Мы им даем, также посматриваем, даем рекомендации, проводим коррекцию лечения. Поэтому все это взаимосвязано.
Спасибо. Скажите, а вот как помогает и помогает ли диспансеризация населения вот своевременно выявить сердечно-сосудистые заболевания?
Я думаю, конечно, это оказывает большущую пользу выявляемости заболеваний, потому что я тоже говорила, что гипертония бывает молчаливая, человек и знать не знает. А о том, что у него высокий холестерин, никогда не задумывался, при сдаче о предиспансеризации, которая проводится, в анализах выявляются и показатели холестерина, и показатели сахара крови. Он, знаете, например, не знает, что у него нарушение толерантности, то есть уже проявление высокого сахара в крови. И
сахар ведь тоже влияет, да, на сердечный ритм?
Конечно, это один тоже из основных факторов риска — сахарный диабет в развитии ишемической болезни сердца. Я немножко, может быть, просто остановлюсь на холестерине,
чтобы
люди тоже знали, что такое холестерин. Это жироподобное вещество, которое у нас включается в оболочке клетки. Конечно, это очень важный компонент. Холестерин у нас синтезируется в печени. Какие источники у нас? Это синтез печени и это потребление через рот, то есть то, что мы кушаем. Холестерин бывает в крови разный, так называемый липидный профиль. Либо холестерин низкой плотности, высокой плотности, триглицериды. Но считается самым плохим – это липопротеиды низкой плотности, очень низкой плотности и триглицериды. В норме у людей без ишемической болезни сердца показатель его должен быть меньше 5. Но если человек перенес ишемическую болезнь сердца, то холестерин должен меньше 4,2. Общий холестерин, а уж липопротеиды низкой плотности, те самые плохие, вообще меньше 2 единиц. Поэтому за этим тоже надо следить. Если у человека вдруг случайно выявляется высокий холестерин в крови, человек не страдает ишемической болезнью до этого, вот случайная находка. Какая тактика? Первое, что должен человек, это соблюдать диету. Как мы говорим, все, что происходит от животных, попытаться исключить. В течение месяца человек соблюдает эту диету, и после этого человек должен повторно пересдать липидный профиль, вот эти холестерины. Если вдруг все-таки холестерин остается высоким, то тогда возникает вопрос о назначении препаратов, которые понижают холестерин. Но, конечно, их назначить может только врач. Какие по показателям? Может быть, я даже несколько слов скажу, как вот все-таки какие-то мероприятия по снижению холестерина. Первое – это, конечно, физическая активность. Я уже сказала, упражнение ходьба в течение 30 минут ежедневно способствует понижению липидов плохих в крови. Второе – это здоровое питание. То есть я тоже сказала, что это попытаться исключить все, что происходит от животных. Если кефир, то обезжиренный. Если творог, то обезжиренный. Рыба – полезно, белое мясо птиц полезно, исключить жиры, исключить, я не знаю,
пальмовое масло, которое у нас во всех продуктах сейчас.
Включать овощи, фрукты, вот что полезно.
Скажите, а вот орехи некоторые едят, для сердца полезны орехи?
Вы знаете, всему надо знать меру, конечно. Поэтому где-то они полезны, где-то что-то покушал и хорошо, но всему надо знать меру, потому что трудно сказать в эфир, что можно, что хорошо, и чтобы, ну, не злоупотребляли.
Ирина Викторовна, а вот как оснащение вашего отделения? Что остро не хватает из оборудования?
Ну, все проблемы, которые у нас возникают внутри отделения, вне отделения,
руководство знает,
конечно,
да, об этом.
Мы согласовываем, решаем, что-то помогают, что-то просят подождать, но все это разрешаемо.
Но движение есть, есть, да?
Конечно,
движение есть,
конечно.
На месте.
Конечно. Стоят. Все мобильные, все коммуникабельные помогают. И добрым словом, и всем, чем могут.
Коллектив
хороший, очень хороший.
Вот у нас сейчас весна наступила, третий день весны, то снегопады, то дожди, то вообще неизвестно, какая погода еще будет впереди. Это все же очень влияет на сердечников, да? Ну, вот
конечно,
людей, конечно.
Вот
ваши рекомендации вот какие-то. Метеозависимые люди
практически
становятся.
Я бы хотела про это сказать,
да.
Практически все сердечно-сосудистые больные метеозависимые. Практически. Очень чувствительны. Все реагируют по-разному. У кого-то повышается давление, у кого-то понижается. Некоторые люди за несколько дней могут уже предугадать, что будет какая-то буря. Но какая мера профилактики? Во-первых, человек должен знать. Ну, он чувствует, метеозависим, не метеозависим. Если он метеозависим, конечно, в эти дни избегать выездов куда-то за город, по магазинам, то есть постараться побыть дома, создать дома благоприятную обстановку. Если он изначально чувствует, что у него склонность к повышению давления, значит, лишний раз померить давление и, может быть, где-то принять побольше дозу лекарства, нежели там какую-то доктор ему прописал. То есть, как правило, лица, гипертоники наши, очень ответственные, очень дисциплинированные, они уже с годами... У нас же, может быть, я еще немножко так оступлюсь в сторону, у нас же в районе работают школы артериальной гипертензии, да, где с людьми проходят учебу, обучение, самоконтролю. Это очень большая помощь. И поэтому уже многие люди, они знают, как повести себя. Но самое главное – избегать выездов, стрессов. Для гипертоника вообще ограничение соли – это святое. Поэтому тогда будет все хорошо.
Не нервничать.
Конечно, не конечно.
Нервничать. Говорят, что все болезни от нервов. Ну, мы, в принципе, с вами обо всем поговорили. Вам спасибо большое. А я вот в заключение хочу вот что сказать, что о нашем человеческом сердце слагают стихи, пишут песни, и только сердце имеет множество эпитетов. Доброе, отзывчивое, ранимое, любящее, материнское сердце, да? Давайте, наверное, его беречь.
Конечно.
С помощью вас, уважаемые доктора. Спасибо, Ирина Викторовна, за беседу, за прямой эфир. Да, я вам обязательно дам заключительное слово, будет за вами. Мы ждем вас еще в гости. Я хочу поздравить вас и наших всех радиослушателей, женщин, с наступающим 8 марта. Пожелать всем нам здоровья, счастья, любви, всего самого замечательного. И вашему коллективу передайте тоже вот от нас, от работников информагентства, тоже большой привет и поздравления с праздниками.
Я вот тоже хотела всех жителей, женскую всю половину нашего Раменского района поздравить с наступающим 8 марта, пожелать, конечно, всем здоровья, 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 удачи, благополучия, семейных радостей, чтобы дома, на работе, всегда все было благополучно. И как в «Поле чудес» можно воспользоваться случаем,
да,
и поздравить,
да. Замечательно.
Поздравить всех медработников, нашей Раменской больницы, наших филиалов с нашим женским днем. Всем благополучия, родителям, мамочке моей, всем огромный привет.
Спасибо.
Я очень уважаю, люблю всех наших докторов. У нас очень замечательный коллектив Раменской ЦРБ. Поэтому всем здоровья, здоровья, здоровья. И первой кардиологии особенно.
А, наверное, наше сердце лечит любовь и ласка.
Конечно.
Спасибо вам большое, что были, что слушали нас. До новых встреч.
До свидания.